Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Мария Меркулова и Евгений Майструк. Евгений, приветствую.
Здравствуйте, Мария.
Ну что же, давайте сразу к новостям. Ячейка, склонявшая мигрантов к терроризму, выявлена на Урале. ФСБ сообщают, что в Екатеринбурге сотрудники службы задержали уроженцев государств Центрально-Азиатского региона.
Знаешь, я тебе хотел сказать, что Центр общественных связей, ФСБ, обычно у них такие... достаточно расширенные, открытые же вот эти релизы они присылают, если вот происходят такие события. Ну вот ячейка, которая склоняла иностранцев к терроризму, например, в Екатеринбурге, выявлена. Но в этот раз почему-то ЦОС очень мало всякой информации так распространил, и вот государство Центрально-Азиатского региона.
Угу.
Ну давайте скажем, что известно, я не знаю, но СМИ пишут, я не знаю, откуда они узнали, но СМИ-то пишут, что не просто государство Центрально-Азиатского региона, а... Наша Средняя Азия любимая, вот оттуда, ребята. Ну и...
ФСБ далеко не всегда конкретизирует, это тоже вполне понятно, почему.
Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности.
Угу.
А теперь переводим.
Какие-то нехорошие
идеология, люди. Идеологию, которая имеется в виду. Ну, то есть там вообще какая-то запредельная история, Маш. Вот после того, как Талибан занял Афганистан, запрещенное в России экстремистское движение, организация, да, заняла. И вдруг некие люди, 5 человек в Екатеринбурге, решили такие, о, прикольная у них там, короче, вот эта вот структура, а давайте создадим что-то подобное. У нас здесь ячейку Талибан. В Екатеринбурге мигранты. Говорят, а давайте у нас... И создали, действительно. На одной из квартир, они там тусовались в Екатеринбурге, устроили там типа свою базу.
Угу.
И было бы все ничего, если бы они просто собирались бы там себе впятером, вшестером, приехавшие из Средней Азии товарищи. Но в какой-то момент они полезли в интернет и начали реально собирать бомбу. И
понятно.
Вот после этого... Конечно же, ФСБшники сказали так, это уже не просто разговоры, а это уже «здрасте, друзья».
Угу. Точнее, но, не «други».
Ну, вот в кавычках же, да.
Да.
Так более того, эти чуваки созвонились с одним из, ну, таким, не то чтобы прям руководителем, но с одним из высокопоставленных талибановцев. Созвонились. Говорят, вот мы, короче, ваши там, кто там, поклонники, последователи. Ну, вот после такой дурости их взяли и задержали. Вот что по поводу ячеек, которые все чаще, я так понимаю, ФСБ сообщает о том, что их там выявила и задержала участников. Говорит подполковник этой службы в запасе президента Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
Терроризм, он стал орудием какого-то политического давления. Достаточно при небольшом количестве вливаний финансовых можно добиться очень больших таких тектонических движений, стабильности, нагнетания страха.
Ну, это понятно. Это происходит не только на территории России. Это происходит на территории вообще всего цивилизованного мира. Что
да.
Возникают вот такие ячейки. Просто, ну, вот эта история меня заинтересовала своим, ну, такой, ну вот, ну, ребят, вы что сделали? Вот вы зачем это сделали? Вот вы теперь будете до 20 лет лишения свободы сидеть, понимаешь?
Слушай, ну вот эти вопросы, зачем
ну,
это...
что, нравится вам Талибан? Ну, посидите, подумайте.
Ну, видимо,
20
нравится,
лет. 20 лет
да.
В российских тюрьмах, ну, посидите. 15 сентября ФСБ сообщила, что в Красноярском крае пресечена деятельность ячейки, запрещенной в России террористической организации Катиба Таухид Валь-Джихад. Двоих ее вербовщиков задержали. Ну, то есть вот о таких событиях действительно ЦОС ФСБ сообщает достаточно часто. И вот, кстати, Алексей Филатов как раз говорит о том, что то это может свидетельствовать не о том, что увеличилось, там, например, число таких...
экстремистов каких-то, да?
Даже задержаний. Нет. Ага. Ну, просто последнее время...
выросла.
Да, да. В последнее время все чаще просто служба сообщает. Потому что, ну, тут... ну, они...
И по итогам года еще очень часто дополнительные бывают такие большие выпуски, релизы, действительно, о том, сколько было предотвращено еще и атак.
Ну да, да, кстати, будет интересно сравнить 21 год с 20-м, когда все сидели по домам. Вот будет интересно сравнить, что касается. Но это будет в конце года, а пока я предлагаю к другим новостям.
Да. В Хабаровском крае завершены поиски Ан-26. Вертолеты не вылетают из-за неблагоприятной обстановки.
Да, ну то есть здесь надо понимать, что завершены поиски обозначает, что в ближайшее время до того, как метеообстановка не улучшится, поиски Ан-26 продолжены не будут, потому что сейчас под...
Цирский заповедник.
Сейчас опасности подвержены уже сами экипажи вертолетов, которые принимают участие вот в этой акции. Одна из групп, привлеченных к поиску пропавшего с радаров самолета Ан-26 в Хабаровском крае, наткнулась на территории
заповедника еще и на медведей.
Люди не пострадали. Ну так вот, сейчас расскажем еще о спасательной операции, но начнем с того, что вот, например, Мария Меркулова неоднократно прилетала над территорией Хабаровского края. Если хорошая погода, не надо так. Вы во Владивосток летали неоднократно?
Да, да,
ну,
да.
Не
да.
Надо такие пролетали. Делать глаза. Если посмотреть внимательно при хорошей погоде и при дневном свете вниз, то понятно, да, что это непроходимая просто тайга. А тем более, что речь идет о заповеднике. Это вдвойне непроходимая тайга. Вот там сейчас поиски самолета Ан-26 продолжаются. И пропал он с радаров в 38 километрах от Хабаровска. Больше Хехцирский. Вот
заповедник.
Больше Хехцирский заповедник. Казалось бы, 38 километров от Хабаровска не так далеко. 6 членов экипажа всего лишь находились на борту. То есть речь не идет о том, что это пассажирское воздушное судно. Но, конечно, спасти вот эти 6 членов экипажа, конечно, очень бы хотелось всем МЧСникам.
Само
и
собой.
Нам бы хотелось, да. Что говорят о причинах вот этого чрезвычайного происшествия? С одной стороны, плохая погода. Но, с другой стороны, мы хорошо знаем, что Ан-26, такой турбовинтовой самолет, он вообще может, даже если оба двигателя откажут, он может планировать. Поэтому, ну, плохая погода встречается через раз, да, что касается Дальнего Востока России.
Это
или,
правда.
Там, например, Крайнего Севера. Поэтому... В поисках заняты более 70 спасателей, 20 единиц техники. Пока из-за того, что там только лишь рассвет сейчас начинается, поиски приостановлены.
Но думаю, что будут возобновлены,
возобновлены в ближайшее время. С помощью вертолетов, как только погодные условия будут...
Позволят сделать, да. А я добавлю, что в телеграм-канале «Радио Спутник», например, можно еще... мнение специалистов, мнение летчиков почитать, узнать насчет вот этого происшествия. Например, пилот первого класса, командир воздушного судна Сергей Семеновичев сказал, что 38 километров удаления — это большое расстояние для рейса, который выполнял вот эти технические функции, должны, мол, они...
То есть, чтобы это нас не вводило в заблуждение.
Не дальше 15-20 километров от аэропорта обычно находиться, они летают фактически кругами над аэродромом. Ага. То есть придется еще, возможно, устанавливать причины удаления на вот такое расстояние, в том числе этого воздушного судна, от непосредственного аэропорта. Роскомнадзор нашел себе новую работу, новое занятие. Теперь ведомство формирует реестр соцсетей в России. И все это по закону о самоконтроле соцсетей. Интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. А ну, для того, чтобы они это выявляли и блокировали, чтобы их можно было контролировать, нужно определить, что за площадки. Да? Хотя мы их сами, наверное, все можем назвать.
Знаешь, как мне сложно в тупик поставить? У тебя получилось.
Ну, то есть это получается такое...
Я не знаю, для чего Роскомнадзор нашел себе новое занятие. Процедурный момент.
Наверное.
Ну, я не знаю.
Я предполагаю.
Наверное. Потому что что такое социальная сеть? Что такое вообще социальная сеть? Это... Давай я у тебя спрошу. А скажи мне, Телеграм — это социальная сеть?
Я бы так не сказала.
Вот. А YouTube — это социальная сеть?
Это видеохостинг.
Я сам без тебя знаю, что это. Я спрашиваю, социальная сеть или нет?
Нет.
Нет, не социальная. Ну вот, а директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Сыков вот что про YouTube говорит, например.
Это такой тоже своеобразный момент, потому что там нету мессенджера. И поэтому можно ли его отнести к категории социальных сетей? Но, по всей видимости, раз Роскомнадзор решил, значит, наличие мессенджера в принципе не необходимо для того, чтобы признать тот или иной сайт социальной сетью. Но я также поясню, что, в общем-то и целом, сам по себе вот этот функционал мессенджеров, ленты новостей, возможности пользователям делать публикации, делиться видео, фоточками и так далее, сегодня есть даже в обычных форумах.
Сейчас про обычные форумы тоже расскажем. Значит, пока в реестр включены твой любимый Facebook,
любимый... Ну, допустим.
Допустим. Допустим, любимый. Любимый одной нашей коллегой Twitter, любимый мною Instagram, любимый...
Всеми TikTok.
Кем-то TikTok. Слушайте, еще какая-то... Я прошу прощения, я не знаю, что такое лайки. Лайки. Я не знаю, что
я
это.
Я тоже.
Да. Но YouTube, ВКонтакте и Одноклассники. Ну, что касается YouTube, Владимир Зыков уже рассказал. И соответствующее уведомление Роскомнадзор уже направил владельцам социальных сетей. И вот что директор ассоциации, это говорит, профессиональных пользователей социальных сетей. Он же говорит, что вот этот функционал-то, он присутствует сейчас во многих, вообще на многих страницах. Вот и зависит все от того, ты должен сам удалять противоправный контент. Или не должен. Видимо, теперь будет зависеть от того, внесен ты Роскомнадзором в реестр соцсетей или не внесен. Вот да. В чем, видимо, самая главная история. Вот пока ты ведешь свой форум, чем ты у нас увлекаешься? Кинематографом, например, ну, увлекаешься допустим. У нас, да? Вот ведешь свой форум кинематографа, все, тебе спокойно. Вот пришел туда, Женя написал какую-то противоправную ерунду, не несешь никакой ответственности практически, да? А как только ты внесена в реестр соцсетей, все, Роскомнадзор спросит, Маша, что там у тебя, Женя, пишет, а почему не удалила? Вот в чем разница, видимо. Видимо, в ближайшее время мы гораздо точнее поймем, что имеется в виду. Ну,
да, и
февраля...
может быть, наконец-то мы даже увидим, как это работает. И будет ли это работать.
Не знаю.
Потому что закон-то уже действует, по идее.
С 1 февраля соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Далеко не все это делают.
Да.
Некоторые соцсети за это штрафуют. Некоторые соцсети эти штрафы не выплачивают.
Да.
Вот так вот. Ну, то есть...
Посмотрим, да. Изменится ли что-либо от появления официального реестра социальных сетей от Роскомнадзора. Главный тренер футбольного клуба «Ротор» судится с Facebook.
Да, да, социальная сеть. Как так. Мы внесенные
установили.
В реестр.
Да. Да,
только что мы поняли.
Точнее, установил Роскомнадзор.
А да. Что, все против хохлов? Все. Все против хохлов.
А точнее?
Ну, главного тренера футбольного клуба «Ротор», если кто не знает, зовут Дмитрий Хохлов.
Угу.
Дмитрий Хохлов. Ну, нормальная фамилия такая, обыкновенная.
Так.
Ну, то есть, ну, она достаточно распространенная. Да. Там,
да.
Дмитрий Хохлов. А, у него есть Facebook.
И он там под своей фамилией, правильно?
Как только про него пишут, Facebook его банит. Потому что думают, что речь идет... Ну, Facebook...
Ну, понятно.
И все думают, что это такое оскорбительное название всех представителей украинской нации. Вот. А это всего лишь Дмитрий Хохлов, главный тренер футбольного клуба «Ротор».
Ну,
да.
Случилось?
Слушай, но самое интересное в этой истории, на мой взгляд, что он требует от Facebook Мало того, что вот, там, чтобы его перестали банить, и упоминание его фамилии перестали банить автоматически, да, но он еще требует от Facebook 150 миллионов рублей в качестве компенсации.
150 миллионов рублей? Да. Да столько Роскомнадзор, выше нами упомянутый, со всех соцсетей еще.
Не собрал.
Столько штрафов не понавыписывал, наверное.
Ну, в принципе, я за. Пусть человек вот выиграет у Facebook. Тем более, что здесь очевидно, что Facebook не прав. Ну, не прав же.
Кстати,
Facebook.
Да.
Понимаешь, вот,
то есть будет, это имеет шанс, получается.
Имеет шанс. Другое дело, что, основываясь на юридической практике, конечно, можно сказать, что суды иногда в разы, а иногда в десятки раз уменьшают вот эту сумму выплаты, да, ту, которую ты там потребуешь, 150 миллионов. Ну, может быть, 1,5 миллиона выплатят, и то это будет большой
такой
вариант.
Но мы же знаем, что и Facebook, и другие соцсети, они могут кого-то банить вообще без объяснения причин. У них есть, и везде это описано. То есть он может предъявлять им иски и судиться с ними по этому поводу, они скажут, а мы не поэтому забанили. А докажите, что мы из-за этого забанили.
Да, достаточно.
Ты знаешь, они могут делать это без объяснения причин.
И потом, поскольку это частная структура, это не есть нарушение закона государства, в котором ты работаешь, то доказать это с юридической точки зрения действительно будет не так просто, как это может вот показаться.
Что знаете, да, Facebook не прав, поэтому он должен.
Поэтому. Это вот чисто... По-человечески, ну да, Facebook не прав. Главный тренер Ротора Хохлов имеет право на то, чтобы о нем упоминали в Фейсбуке, да. Он имеет на это право. Но это с человеческой. А вот с юридической точки зрения здесь еще предстоит достаточно большая работа. Давай-ка последим. Получит Дмитрий 150 миллионов?
Это любопытное дело.
Да хотя бы полтора.
Ну хотя бы полтора, да. Во сколько это? В 100 раз ты сейчас уменьшил сумму?
Да.
Ну, хотя бы 1,5 миллиона.
И как российский суд.
Стратегия НАТО будет пересмотрена, а альянс AUKUS не так прост, как могло показаться. Так вроде уже никому не кажется, что он прост. Про него столько в последнее время.
Просто разговоров много про то, что, ну, послушайте, это всего лишь альянс AUKUS, Австралия, Великобритания, США, и все. А на самом деле оказалось, что нет, это не всего лишь альянс трех стран. Более того, ну, все это, конечно же, связано с этим скандалом французским, о котором мы который день уже рассказываем, да, что...
Подводные лодки,
да, подводные контракт. Лодки. Австралия решила их строить теперь. Контракты перебили Великобритания и США, Париж оставили с кукишем. И теперь вот выступила дама Флоранс Парли.
Так.
Это министр обороны Франции.
Так.
Она говорит, НАТО пересмотрит свою стратегию после заключения вот этого альянса Австралия, Великобритания, США.
То есть она это утверждает? Парли.
Да, да, она говорит, НАТО пересмотрит свою стратегию. А еще говорит, и вообще, вот так, как они поступили, это они очень двуличные, они подрывают доверие. Ну, с точки зрения французского министра обороны, вот мне вообще понятно, да?
Абсолютно.
Вот мне абсолютно понятно.
Были какие-то договоренности, а тут раз, и уже все передоговорились.
66 миллиардов уплыли. Ладно, да. Договорились. Но, меня удивляет, сенаторы прерывали выступление министра обороны неодобрительными возгласами. То есть вот это меня вообще как-то, подождите, то есть вы не поддержите, вам нравится, да, что
они... Французские сенаторы.
Ну да, она выступала там. А они неодобрительными возгласами. Вообще-то они одобрительные должны быть. Но это как мне кажется.
А может быть они вот это вот неодобрительные в смысле тех действий, о которых она говорила? Совершенно.
Может быть, они говорили. Там, Байден зло, что они такое говорили. Да,
ну, может быть. Ну, это же
Ладно. Ну, это ладно. Меня удивляет глава МИД Франции в очередной раз.
Жан-Ив Ледриан?
Да. Ну, это же опытный товарищ.
Опытный.
Ну, может, поэтому он так и говорит. Он говорит, кризис в отношениях США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО. Ну, то есть это бла-бла, ни о чем, да? Ну, сильно
да-да-да.
Повлияет, может, не повлияет. Но не приведет к выходу из Атлантического альянса. То есть взял такой, типа, успокоил. Такой говорит, ну ничего, мы здесь поорем немножко, ничего страшного. Ну ладно, так и быть. Я понимаю, что это глава МИД. Ну так как-то вот это все, как-то такой думаешь.
Ну да.
Ты что себе, на Байдена работаешь? Или что ты делаешь? Ну ладно. Вот что по этому поводу говорит военный политолог Андрей Кошкин.
Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день, перефокусировав внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, требует от НАТО обмена, требует от своих союзников преданности и желания в ущерб себе, но помогать Вашингтону. А такого вот не ощущается, особенно от Франции, которая имеет и свои вооруженные силы, и в состоянии делать атомные подводные лодки, имеют ядерный запас.
Мне, вы знаете, хотелось бы верить, что Франция будет отстаивать свою позицию.
Хотелось бы.
Хотелось бы мне верить в это. Но у меня не получается. Потому что сегодня поговорили Байден с Макроном, президенты, да, США, Франции. Они поговорили по телефону. Байден же сказал, что хочет поговорить с Макроном. Ты помнишь, буквально сутки назад сказал, я хочу поговорить с Макроном по телефону, как только тот будет готов. Ну, тот готов уже через сутки. И они договорились встретиться в Европе в конце октября 2021 года. Ну, когда уже все забудут, наверное, про этот скандал, видимо, да, все забудут. В конце октября 2021 года. Дальше они решили провести серию углубленных консультаций в контексте споров из-за создания этого.
Ой, вот, вот этого,
да. Серия углубленных консультаций. Ну, может быть, из этих 66 миллиардов, которые отняли, да, у французов, ну, может быть, там им дадут там...
Моральная чуть-чуть. Компенсация?
Да, 600
это?
Миллионов дадут. Но самое-то...
Женя, все уменьшается в сторону.
Но в этой во всей истории меня... Макрон объявил, что посол Франции вернется в Вашингтон в конце сентября. А я это читаю и понимаю, что...
Конфликт исчерпан.
Нет. Ну, да. Конфликт исчерпан. Байден продавил Макрона. Вот я вот читаю эту строчку, понимаю. Байден продавил Макрона. Говорит, не, ну ты своего посла-то верни. Ну, ладно, в конце сентября вернется. Ну, вот такая
сейчас
история.
Еще несколько дней, да, для порядка. Побудет дома.
И тут мне, и тут мне, значит, я возвращаюсь к началу этой новости. Выступила госпожа Пахли и говорит, НАТО пересмотрит свою стратегию. Нет, не пересмотрит,
нет,
друзья.
Не пересмотрит, не пересмотрит. Ну а тем временем позором Черногории назвали в Русской Православной Церкви президента страны Джукановича.
И, ну, собственно, потом за РПЦ повторила и официальный представитель российского МИДа Захарова. Она тоже сказала, что, в общем-то, Джуканович позор Черногории. Но почему РПЦ вообще высказывается по поводу Джукановича? Там такая история и не очень красивая произошла. Черногория приняла решение в какой-то момент чуть ли не национализировать. Она приняла закон просто специальный, по которому вот эти старые храмы древние, а в Черногории их, понятное дело, что много, могут перейти под контроль государства. Ну, чуть ли не национализировать. Сделать из них музей. Там, пока такого решения не принято, что там какая-то церковь действительно будет передана там, под музей. Такого решения нет. Но закон такой в Черногории есть. И продавил его как раз господин Джуканович, как говорят многие наблюдатели. Это нынешний президент. И вот эти его действия сейчас и говорят, что они направлены на то, чтобы повысить свой рейтинг. Ну, а все же, понимаешь, когда рейтинг падает, все же хотят поиграть какой-нибудь болезненной темой. А религия всегда была, есть, будет такой болезненной,
чувствительной
да, темой. Сейчас мы послушаем старшего научного сотрудника отдела современной истории Института славяноведения Александра Пивоваренко.
Есть основания видеть, что значительная часть населения Черногории желала бы смены данной политической фигуры. И, по сути, он использует любые поводы, а церковный повод – это весомый повод, да, для того, чтобы неким образом снова заявить о себе. Ну и здесь, естественно, примешивается мотив так называемого государственного переворота, который был популярен несколько лет назад.
Но самое-то некрасивое в этой во всей истории, там новый митрополит Сербской Православной Церкви, а в Черногории тоже Сербская Православная Церковь, хотя они там пытались отделиться как-то, но сейчас новый митрополит, он в древнюю столицу Черногории пытался приехать, а все это вызвало столкновение, ему там не давали проехать, что-то встали на дороге, вот, и получается, что, а почему не давали, не очень понятно, потому что, ну что вам, митрополиты, при чем здесь этот новый закон? Ну, то есть очевидно, что что это такое искусственное вмешательство, потому что кому мешает новый митрополит на кафедре
Цетине? Ну, понятно, политические да. совершенно распри вмешиваются вот в эти религиозные
Ну, вот вернуть себе власть, которую он постепенно теряет именно вследствие своего враждебного отношения к церкви, пытается Джуканович, вот так вот считают в сербской православной церкви, ну, собственно, их поддерживают и русская православная, и другие православные церкви, коих 12 по всему миру. Хотелось бы, чтобы, ну, конфликты на религиозной основе вообще Европу, и не только Европу, а вообще весь мир не сотрясали. Но я понимаю, конечно, что это фантастично звучит. Ну, мечтать же можно. Да, Мария?
Совершенно верно. И вот с этими добрыми мечтами и надеждами
намерениями.
Мы, да, и завершаем эфир. Евгений Майструк, Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».